Ну, друзья, как и обещал, в гостях у меня находится, ну, можно сказать, человек. Но вот, честно говоря, зная о том, сколько времени отдано изучению всего духовного, я не берусь сказать просто человек. Философ, психолог, художник, востоковед, писатель, еще много-много можно перечислять, но все-таки это все один человек, Александр Хакимов. Александр, здравствуйте.
Добрый день.
На самом деле, друзья, сегодня у нас интервью с этим замечательным человеком. А по какому поводу? По поводу завтрашней лекции. Завтра в 18.30, 13 июня, соответственно, во дворце офицеров, в Доме офицеров состоится лекция на тему «Карма и реинкарнация». То есть, в принципе, это одни из самых знаменитых книг ваших. Или нельзя сказать, что не самые знаменитые. Сколько вообще книг написали на подобные темы?
У меня сейчас 5 книг написанных и готовится к печати еще несколько книг.
Почему именно вот эти выбраны в качестве лекции?
Знаете, я думаю, что сейчас это очень важные темы, важные вопросы, потому что уже законы кармы входят в жизнь, уже есть много информации об этом, скажем, Лазарев написал много книг о карме, диагностика кармы. Но почему я откликнулся на эту тему? То есть, вроде бы достаточно всего, но в древних книгах я нашел один текст, где говорится, что карму не нужно диагностировать, она запутывает. Сложнейший закон. Нужно понять более важный высокий принцип свободы выбора. То есть есть карма и судьба, как бы предопределение и моя деятельность, связанная с этим. Но есть еще и свобода выбора. И цель этой книги была научить людей пользоваться свободой выбора, чтобы менять свою судьбу, улучшать свою жизнь. Что предопределение означает, что я ничего не могу сделать. У меня такая судьба, все, вот я такой. А в этой книге я хочу доказать, что человек может менять свою судьбу, улучшать свою судьбу. Вот для этой цели она была написана, эта книга. Как научное произведение, научно-философское, творческое произведение с иллюстрациями и так далее. То есть, чтобы показать людям еще более тонкие, высокие законы. Есть же законы, что посеешь, что пожнешь. Закон кармы. То есть я что-то делаю, так? И обязательно на мое действие будет какая-то ответная реакция.
Противодействие.
Противодействие. Это как в физике, да, вот мы бьем, и ответная реакция будет. Да? Роняем, падает. То есть законы всегда где-то рядом с нами, с нашими поступками, с нашими словами, с нашими мыслями. Они взаимодействуют, целая жизнь получается, причинно-следственные связи наших, встреч, разлук, расставаний, там, поисков, войн, мира, заключений. Это все кармические законы, взаимодействия. И найти причины, почему, по каким причинам я страдаю в этой жизни, а по каким причинам я счастлив становлюсь. Законы существуют. Вот это законы кармы мы исследуем. Если виды деятельности, они дают разный результат. Есть благочестивая деятельность, дает в будущем какое-то преимущество мне. Скажем, я могу получить хорошее рождение, если в прошлой жизни я имел хорошую карму, совершал благочестивую деятельность, благотворительность, я получаю хорошее рождение, богатых родителей, я уже не работаю, видите, с детства, юности, я обеспечен, у меня хороший разум, я склонен получать образование, талант есть какой-то, то есть я живу, не задумываюсь даже, как это все, поддерживать себя. А плохая карма, наоборот, я получаю, скажем, какие-то недостатки, от природы болезни могу получить, или недостаточный разум, или плохая семья, плохие привычки, плохой характер, видите, все это отражается в этой связи с законами, обязательно связанными. То есть человек сам творит свою судьбу, видите, в чем дело. Поэтому от настоящего момента зависит очень многое в будущем моей жизни. Вот в этом заключается вся наука. Как действовать в настоящий момент, чтобы будущее было лучше.
То есть лекции ваши завтрашние, они будут интересны все-таки больше тем людям, которые верят во все это? Или вы предлагаете посетить ее и так называемым альтруистам, да, которые считают, что все это, ну, реинкарнация, карма, это все, ну, вот есть же такие люди, которые считают, что это бред. Вот как вы, что вы этим людям можете сказать вообще, стоит ли им приходить на эту лекцию и для чего?
Именно для таких людей эти лекции, потому что есть не вопрос веры, а вопрос знания. То есть законы. Когда-то мы думали, как можно вот радио, да, это же невозможно, наверное.
Я сейчас не понимаю.
Как помню этот фильм какой-то там старый, вот показывали годы Второй мировой войны, и в деревне проводили вот эти радио, вот, озвучивали все, и люди собирались и спрашивали, а что вот эта тарелка, что будет говорить, ни за что не поверят. Из Москвы голод здесь появится, то есть как можно в это поверить? Но если объяснить закон физики, то человек скажет, да, это нормально, понятно теперь все. Ничего сложного в этом таинственного нет. Также есть закон жизни и смерти, но же очевидный факт, что люди умирают, люди рождаются. На глазах, это факт, это не какая-то выдумка. И вот мы же родились уже, но почему мы не можем еще раз родиться? Если это уже факт случился. Это не вера, это факт. И то есть кто-то рождается, кто-то умирает. Есть разные формы жизни, нужно разобраться, откуда эти формы жизни, как они связаны. Вот так как Дарвин говорил, или как-то еще. То есть много разных точек зрения. И вот мы рассматриваем вот эту глубокую философскую, ведическую, древнейшую точку зрения на мир, на Вселенную. Знаете, веда надает знания запредельное, а паурушея говорят, то есть за пониманием человека. Например, размеры Вселенной описываются, но мы же не можем измерить. Это за пределами нашего опыта. Вот и реинкарнация. Как знаете, я же не могу сказать ничего о смерти. Если я умру, я уже ничего могу говорить. Это за пределами опыта человеческого. То есть кто-то должен мне дать откуда-то с другой точки измерения вот эту информацию, знания. То есть сам я уже не могу пойти дальше. Как в химии мы можем описать, скажем, натрий хлор. Вот он такой кристаллический, вот такой вот белого цвета полупрозрачного. На вкус соленый могу описать. А вот цианистая калия на вкус не могу описать. Если попробую на вкус цианистой калия, то я уже ничего не могу сказать.
Вы можете, вкуса... уже, можете уже про другое, про реинкарнацию.
Видите, уже за пределы опыта выходит. Также вот эти вещи за пределы опыта, они даются в ведах. И мы сначала узнаем оттуда, а потом уже постигаем, как работает реинкарнация прямо сейчас, оказывается. Не когда-то, а прямо сейчас.
То есть, в принципе, на вашей лекции, опять-таки, это больше обучающая лекция?
Обучающая.
И нельзя сказать, что это лекция, скажем так, склоняющая. Да, вот человек пришел, и вы, как это бывает на некоторых мероприятиях, вы должны изучать там карму. Вот как бы просто, если человеку интересно для расширения кругозора...
Образовательная лекция.
Образовательная,
да.
А с чего, почему именно вы решили заниматься, как вы сказали, 25 лет назад изучением вот подобных вещей?
Ну, я почему-то с детства искал смысл жизни, и меня интересовало, что будет после смерти. Я не мог смириться, что вот я просто умру, исчезну, и все, бесследно. И позже, когда стал взрослеть, понимать какую-то философию, учиться в школе, я понял, что энергия сама по себе любая, вечна. Ну, закон сохранения энергии, что никуда энергия не девается, она трансформируется просто, меняется. Скажем, дрова сгорели, значит, что они пропали. Они вот в тепло, в свет перешли, как-то трансформировались во что-то. Тело человека умирает, но оно разлагается на части, в землю уходит, в траву и так далее. Круговорот существует. Энергия вечна. Тогда возник вопрос, а что будет с моим сознанием, с моей жизнью? Куда она денется после моей смерти? То есть заинтересовался психофизической энергией, тонкой энергией. И тогда я постепенно стал вот интересоваться этим, искать и получил опыт выхода из тела, клинической смерти. И как многие люди, получив такой опыт, они понимают, что после смерти жизнь есть. Я существовал, я видел все со стороны, что делали врачи со мной, скажем. Такой опыт есть большой у людей, на самом деле. И нередкий. Не то, что сейчас это только происходит. Всегда так происходило, пока жив человек. Просто это было за сферами науки, как бы, не обсуждалось как научное какое-то действие, как галлюцинация обсуждалась. Но когда я это испытал, я понял, галлюцинация такой ясной быть не может. Яснее вот эта реальность, которую я вижу вот этими физическими глазами. Там зрение острее. Например, там слух острее, во сне я более притупленно вижу, скажем, эту реальность ниже, понятно, но в той реальности я понимал мысли, я понимал будущее, я не мог сказать, что это какая-то галлюцинация, это была более реальная какая-то вещь. Поэтому я получил опыт непосредственно, что жизнь после смерти, скорее всего, продолжается, потому что я существовал вне тела.
То есть не просто так произошло, вот захотелось изучать и все. То есть какой-то момент жизни настал, когда, который подтолкнул к изучению этого.
Ну вот у меня было несогласие со смертью. Я даже я боялся, у меня вот страх был, допустим, пропасть бесследно, как-то у меня был какой-то странный страх. Я, конечно, искал выход из этого положения, как ученый, как вот человек склонен философствовать, смысл жизни искать. Поэтому, когда ведическая литература попала мне в руки, она тогда распространялась хорошо, была Махабхарата издана в России, в Советском Союзе, это было востребовано очень, люди интересовались духовным знанием. Я в том числе также стал читать эти книги, и вдруг вижу прямые тексты, которые говорят, что сознание не бессмертно, бессмертно у человека. Вообще любое сознание, живое существо, живо, жизнь, бессмертна. Как энергия, никуда не исчезает. Только материя меняется, а живо не меняется жизнь. Я, личность, та же самая всегда остается. Вот тело меняется всегда, а это же я. Остаюсь, не кто-то другой. Тело стареет, или было совсем маленьким. Видите, обмен веществ называют ученые, так? Смена тела, говорят веды. Это же термин по-другому. Меняем тело мы. Пьем воду, принимаем пищу, мы выделяем какие-то вещества. Через 7-11 лет все клетки в теле заменятся полностью, утверждает наука. Значит, это уже будет новое тело, другое тело. А я даже не замечаю, что происходит. То есть я как человек, который сидит в этой машине тела биологической, имеет совсем другую природу. Там двигатель внутреннего сгорания, там колеса работают, но я непосредственно к этому не имею отношения. Она реагирует на мои вот только позывные, газ, там, тормоз, вот на мои желания. Но машина работает независимо от меня. Заправлена, она работает. Также это тело, я просто пищу бросаю, я не знаю, что там в желудке происходит, понятия не имею. Я у врача узнаю об этом. Сам я это не контролирую. Как ее перевариваю, сколько выбросить там аминокислот или там кислоты какой-то, или как там по кишечнику это все проталкивать. Это все просто автоматически. Я, то есть, владелец этой машины. И вот это так и написано в этих книгах. Душа владелец этой машины, сознание. И как бы оживляет ее, пронизывает сознанием. Я руке, в пальце, в коже, в глазах, везде это я, сознание, я. Я вижу, я слышу, видите. Я думаю, в уме я, в разуме тоже я, оно заполняет меня. У меня много я внутри, они спорят с собой, по-разному все понимают, я сам с собой могу спорить, конфликтовать, но я один и тот же. Тело так устроено. Вот в этой машине я так себя чувствую.
Ну, я уверен, что завтрашняя вечерняя лекция будет даже еще интереснее, потому что здесь я вас заслушался, честно вам скажу. Но у меня, вы знаете, вот я человек, который в этом, в принципе, ничего не понимает. И у меня, соответственно, вопрос, на который вы наверняка знаете ответ. Почему вот возникло это на Востоке? Вот стремление к изучению этого. Ведь у нас и на Западе этого стремления не возникло. Оно пришло все с Востока. Вот мне, честно говоря, интересно, почему именно там зародилось все это.
На Востоке сохранилось просто это знание.
У нас было, но...
Было. Есть русские веды, они, им возраст старше. Они 7,5 тысяч лет записаны в рунах. А индийских 5 тысяч лет назад записаны. То есть русские веды еще старше. Аркаим, скажем, город под Челябинском, ведический обнаружен в раскопках. Под Акунёво тоже есть такие места ведические. Храм Агни, скажем, на Иссык-Куле, в Средней Азии. Повсюду видим как бы остатки вот этой древней-древней цивилизации, ведической цивилизации, веда. По всем признакам. Раскопки, золотой человек в Казахстане найден также, это вот гробница. Также все атрибуты ведические. И в самой Махабхарате утверждается, что культура была одна на планете, ведическая, от слова знать, ведать, знать. Культура знания, знания природы, знания человека, знания законов Бога и жизни по этим законам. Это ведическая культура, когда опирается на природу каждого существа, на природу явлений, не придумывать что-то, а на природу каждого человека. Скажем, мужчина, мужчина, женщина, женщина. И нужно следовать своей природе. Вот это вот ведическая культура. И на каждом этапе жизни есть свои знания, которые добавляются. Возраст также определяет наше положение в обществе. Квалификация определяет наше положение в обществе. Качество. Не название. Есть название, да? Я могу придумать себе название, купить диплом могу себе, одеть какую-то одежду, представить как-то себя. Мы сейчас много этому значения придаем. Но качество определяет наставление человека. Это вот есть ведическая культура. Согласно качествам, человек занимает место в социуме. И квалификация, способности. Бывает, что врач не квалифицирован, учитель не квалифицирован, или руководитель не квалифицирован. То есть есть карьеризм. А ведическая культура, она через качество. Видите качество, вас никто не обманет. Видите, какая культура? Мудрая культура.
Ну да. Друзья, ну если у вас на самом деле есть вопросы к нашему гостю, к Александру Хатиму, то звоните 2-903-903. Наверняка очень большое количество жителей города Ростова-на-Дону могут задать вопросы, потому что жизнь наша такая, что возникает много вопросов, на которых сам ответов найти не можешь. Поэтому звоните, друзья, 2-903-903. Через пару минут буквально мы продолжим наше интервью. Ну а я напомню вам, что завтра, 13 июня, в Доме офицеров, 18:30, лекция Александра Хакимова на тему карма и реинкарнация. Так что звоните, приходите, мы ждем. Не, на самом деле... Если бы не... эта лекция во сколько? В 6:30 будет?
В 6:30, да.
А вообще, я прочитал, что вы как бы буквально каждый день, да, вот лекции у вас, интервью подобные. А предыдущая, следующая лекция где у вас, в каком городе?
В... как же называется этот город?
Ну, здесь...
Пятигорск.
А, Пятигорск.
Пятигорский.
Потому что, не, посетить, конечно, интересно было бы. А вот вы не считаете, да, вот, ну, не то, что не так, неправильный вопрос, просто у нас в России, как вы сказали, это, ну, немного позабытое, да, там, вот это с Востока, да, сейчас как бы все идет, получается. Вот у нас общество сейчас такое, да, что, ну, не очень, скажем так, как бы сказать... Ну, посматривают косо на людей, которые, ну, допустим, я вот, допустим, сзади отращиваю, да, казалось бы, ну, обычное там, ну, просто мне нравится, но меня косо посматривают, да, а вот вы человек, который занимается очень углубленно изучением вот подобных вещей, то есть, наверняка же встречаются люди, вот, может быть, не на лекциях, а может, так просто в жизни, которые говорят, зачем?
Все меньше и меньше. Все меньше и меньше.
То есть, в принципе, как бы находит отзывы, да, все это?
Сейчас вот как никогда. С каждым годом это интерес углубляется, увеличивается. Вот езжу по России, по Украине, по Казахстану. Сейчас везде полный зал битком набитый.
А такого... как вы думаете, с чем связано?
Я думаю, может, кризис повлиял на людей. Как бы вера в материально иногда шатается, но они ищут альтернативы. Поиск начинается. Потом в семье проблемы. Сейчас больше половины семей проблемные. приходят богатые люди, испытывают кризисы психологические, также в семье с детьми тоже приходят. То есть на основе каких-то неудач, несчастий, тупиков в жизни люди сейчас приходят. Много очень людей приходят. Причем успевающих, образованных, хорошие такие люди, социально высокие люди.
А как вы относитесь к, к другим подобным туристам? То есть я имею в виду, вы же не один это практикуете, да, вот лекции, то есть есть же другие люди.
Чем больше, тем лучше. Чтобы просто распространялось быстрее, это наука.
Но ведь, как в принципе во всем остальном, есть же наверняка какие-то споры. То есть вот вы как бы изучаете, в принципе, с кем-то, может быть, одно и то же, да? То есть
тот человек,
но все равно где-то вот он немножко по-другому как-то это понимает.
Споры и... могут быть, но конкуренции нет, потому что мы не преследуем выгоду, мы не зарабатываем на этом. У нас нет конкуренции.
Но в спорах, в принципе, рождается истина. То есть вы просто спорите, как
бы. Если спорим на основании истины, да, это беспристрастный спор, не сеет вражды, недоверия, скажем, неприязни. Потому что тут не замешаны деньги вообще. Чувства собственности нет.
В принципе, да, тут получается смысла. Внимание на свою сторону. У меня просто брат родной младший, он тоже у него была клиническая смерть. Вы просто вы сказали, как бы мне интересно. Он не говорил, то есть получается не все люди, как бы, да, тут вы как бы.
Не все помнят.
А он, получается,
есть,
скорее всего,
процент, естественно, который не помнит. Вот, но со всеми что-то происходит в клинической смерти.
Ну, не помнит, потому что не положено, да? Что-то где-то как бы кому-то.
Может быть, не дошли до этой черты еще, потому что когда уже выходит из тела, он уже понимает это. Может, он находился в теле это время все. Как бы безмолвие, в прострации в такой как состоянии, как глубокий сон, например. А уже когда выходит из тела, там ясное сознание. Там все видно, слышно, как бы понятно, что происходит.
Да, конечно, человеческий организм, вообще мир окружающий, такая штука сложная. Иногда кажется, что все так просто. Пришел на работу, посидел, час ушел. А вот я вот, знаете, что хотел? Вот карма, это же, получается, как судьба, да, по-другому? То есть вы, получается, не согласны с той теорией, что если там суждено человеку утонуть, то он утонет, да, если суждено...
Так
то
и есть.
То есть оно так и есть, так но как бы все равно, я вот просто... вы говорите, что человек сам свою судьбу делает, да?
Да. Вот. Уже сделал. Уже сделал, вот в чем проблема.
А, то есть...
Жизнь, когда жизнь, сделал, все, уже придет
плод. Когда рождается, он как бы уже... То есть на жизненном пути на всем нельзя переделать что-то, правильно? Нельзя поменять что-то.
Что-то можно, что-то нет. Скажем, человек совершил преступление, какое-то время его ловят, предопределено уже, и посадят в тюрьму. Поскольку поступок совершен, реакция должна быть. Угу. А вот я могу не совершать поступок этот. Вот так я управляю судьбой. Если я не совершаю этот поступок, то реакции не будет. Вот. Угу. То есть мой выбор совершать или не совершать. А уж жизнь сама распоряжается по закону. Что я делаю, так она отвечает. Это уже судьба.
Я понял. То есть как бы все не так просто. Решил и получилось. Нет, надо еще решить, делать или не делать.
Делать день, да, выбор еще есть человека.
Так, ну, я мое предложение, как бы сами уж это самое. Вот мы можем сейчас после песни, после этой выйти. То есть будет примерно 25-я минута. У нас 35-я минута следующая реклама. Мы можем, в принципе, до 35-й просто поговорить, потом после рекламы опять выйти. А можем до 35-й поговорить так, чтобы как бы вот, ну, уже ближе 35-й уже...
Закончить.
Всех, да, закончить, нацелить людей на то, что...
Да, хорошо, мы будем заканчивать на 35-й минуте.
Так нормально, да, будет? Потому что, ну, на самом деле интересно, но я не хотел бы, чтобы вся лекция сейчас ушла, знаете, как бы. Пускай приходят. Это надо слушать все, мне кажется, все-таки, ну, так вот,
ну, лучше, да.
Человеку как бы намного интереснее, полезнее, чем если просто слушать. Тут же тоже энергетика, что же как бы идет, знаешь. Радио не передает ее, к сожалению. А может, передает это? Где-то что-то.
Что-то передает. Да. Но лучше непосредственно
контакт. Саш, ну тогда после песни мы выходим, и перед 35-м мы попрощаемся тогда. И там уже тогда въезжаю уже потом. А у вас сегодня еще где-то интервью запланировано?
Это?
Ну, да. Не, я имею в виду, еще где-то интервью запланировано?
Нет, все, только вечером будет лекция. То есть... Вечером. В институте со студентами.
На каком институте?
Какой институт? Какой институт будет сегодня? Не слышит. Какой институт сегодня будет? Психологи? Где мы будем вечером?
В
МГУ, факультет психологии.
Mm. Я думаю, об этом тоже могу все сказать, наверное, да?
Ну, да, но она закрытая, поскольку там преподаватели, ну, студенты, там же, я думаю, да? Там ограничена просто аудитория. Mm-hmm.
Я напоминаю, друзья, что у нас в гостях Александр Хакимов, философ, психолог, художник, востоковед, писатель. Вообще, что из вышеперечисленного вы лично считаете характеризует вас, вот если что-то одно выбрать? Или сложно выбрать что-то одно?
Психолог, наверное, философ. О себе я скажу, наверное, так, что я ищу абсолютную истину. А сюда вмещается многое, поэтому много названий получилось.
То есть невозможно выбрать, в принципе, одно?
Да, вот на этом пути нужно целиком всю жизнь принимать. Потому что, если раздробить на части, уже мы не можем абсолют постичь. То есть жизнь целиком постигается. И как профессионал человек постигает себя, и как семейный человек, и как общественный деятель, и как личности, и так далее, как философ. Все в одном, как бы, ключе. Это должно объединяться в одном, в поисках абсолюта.
Написано, что вы, ну вот я в интернете нашел, копался, написано, что у вас буквально каждый день лекции, интервью. Для чего? Просто мне на самом деле интересно. Вот вы изучаете, вы для себя как бы это изучали какое-то время, ну, допустим, не знаю, год, там, два, пять, и потом решили все-таки окружающим людям это донести. Вам для чего это нужно? Это же лишнее, скажем так, время ваше тратится. Это какой-то... Карма какой-то, не знаю, мессия это, конечно, слишком, но вот что это? Это просто желание поделиться? Или это желание, чтобы побольше стало людей, которые будут увлечены тем же, чем и вы? Все-таки что?
Вот раньше, вот до этого поиска еще, я смотрел на людей критически, я думаю, ну почему люди такие вот злые бывают, вот недоверчивые? Сильно меня это расстраивало. А сам думал, я ведь точно такой же. Ну какая разница? Я ничего не могу сделать ни с собой, ни с другими. А затем, когда я нашел практику, духовную практику, вот этот опыт, вот этот поиск, я вижу, что я меняюсь. То есть мне это помогает. То у меня возникло желание как-то говорить с людьми об этом, чтобы тоже это помогло другим людям. И постепенно вот так складывается все больше и больше, что я постоянно общаюсь, уже каждый день, по нескольку раз, по разным городам. То есть я не планировал это, я стеснялся сильно выходить на публику, у меня были комплексы. Не было таких планов. Но жизнь меня как бы заставляет, потому что у меня другого интереса уже просто нет, другой жизни нет у меня. За годы сложились такие отношения, что я вот в такой роли уже выступаю везде и повсюду. И радио, и телевидение, общественные встречи, и встречи с влиятельными людьми, и высокопоставленными, и богатыми, и бедными, и больными, и здоровыми, и разными. То есть это уже как бы я по-другому не понимаю свое существование. Потому что там нужно помогать людям.
Вот вы согласитесь, нет со мной... Интерес людей в нашей стране к подобному движению, ну то есть к изучению всего этого, он какой-то такой волнообразный. То есть в 90-е годы, если я не ошибаюсь, тоже был подъем, очень такой, да, очень людям интересно. Потом вроде как стихло. То есть остались только вот идеалисты, которые не все, к сожалению, были чистыми, идеальными. Много шалатанов было и в 90-е. Mm-hmm. А сейчас опять подъем. То есть волнами, получается, все идет. Почему? В чем причина? То есть нет постоянного интереса, но он появляется ведь периодически.
Когда вы начинаете какое-то новое движение, нужны герои. То есть просто герои, которые вот отрекутся от многого ради этой миссии, чтобы поднять что-то, да, вот на какой-то уровень, чтобы это существовало, дало какие-то корни, результат, герои. То есть другие, кто не герои, они не могли примкнуть к движению надолго. Вот, в то время, это 80-е годы, 90-е годы, еще были тюрьмы, я помню, за йогу, за вегетарианство сажали в тюрьмы. Поэтому не все могли примкнуть, это было страшно вообще по тем временам. Друзья как отнесутся, родственники как отнесутся. А сейчас уже это знание, оно проникает как бы в семью, в работу, в профессию, становится более доступным, когда оно уже утверждено как факт, как наука. Уже люди интересуются бесстрашно, что это не требует уже все бросать, там, рисковать жизнью, скажем, рисковать семьей, или рисковать работой или учебой. Поэтому волна поднимается, что люди видят, что это доступно становится, важно для них. Но всегда на протяжении всей моей жизни люди всегда принимали эту философию. Я не встречал людей, кто не принимали. Это единицы редких, кто такие, вот, знаете, ну, злобные, может быть, люди. Но это мало. В основном люди все нормальные, добрые и хорошо относятся к этой философии.
Я так полагаю, что раз это будет в доме офицеров, то вы рассчитываете, вам нужен большой зал, вам нужно большое помещение, потому что людей таких, которым интересно, много всегда бывает на лекциях, правильно?
Да,
люди. Вряд ли когда-то вы планировали, ну вот, брали какой-то большой зал, там 3 человека. Ну, может быть, было это давно, когда было, опять-таки, я скажу, спад.
Вы как будто вот это все видите, вот интересно, как-то вот вы проникаете, да. Так и есть. Вот раньше было так, сейчас по-другому, сейчас полный залог всегда.
То есть это все возникает же не просто так. Вот причина, почему новая волна возникла? Кризис?
Кризис также одна из причин, да. Потом семейные проблемы сейчас захлестнули просто общество. И возникает вопрос, как жить счастливо, скажем, в семье, как воспитывать детей, то есть люди с этим вопросом. Потом необходим духовный наставник, оказывается, существует к людям. Я не знал об этом. Они сами спрашивают, где найти духовного учителя, духовного наставника. То есть потребность такая возникает, чтобы жизнью кто-то руководил, помогал, доброжелатель какой-то был, отец какой-то был еще духовный. И то есть вот как-то в обществе складывается обстоятельство, что люди просто сейчас просто хотят принять это знание, эту науку. Неважно, кто они, религиозно там или нет, это не имеет значения. Наука важна. Обновление в обществе какое-то есть, видите, интересов, тенденции. Раскрывать себя, раскрывать свой мир, улучшить свои таланты, улучшить свою жизнь, передать что-то детям по наследству, кроме денег, что-то еще, какие-то ценности, традиции основать. То, что было раньше утеряно, как бы, да, можно восстановить при помощи этой науки. Ну, конечно, люди интересуются большим энтузиазмом.
Как вы думаете, возможно вообще подъем данной стороны в нашем обществе на прежний уровень, скажем так, который был 7 тысяч лет назад? То есть есть ли, по-вашему, где-то впереди заинтересованность общества настолько сильная? Или все это останется вот на том уровне, как сейчас, то есть один, ну, два, три человека, несущие это в массы, остальные, которым это интересно, но, в принципе, их же на самом деле не миллионы, не миллиарды.
Благо получат абсолютно все люди от этого учения. Это, знаете, вот раньше была какая-то культура духовная, золотой век какой-то мифический в прошлом, да. А сейчас такой вот спад идет у нас. Техногенное развитие, человек как бы он страдает в этих условиях больше и больше. Но эффект трамплина существует. Чтобы прыгнуть вверх, нужно спуститься на большую скорость вниз, получить этот опыт деградации также, проблем каких-то, перестроек, революций, войн. Вот сейчас богатый опыт таких вещей. И в конце концов мы хотим жить в мире и гармонии. Просто одной семьей на всей планете. Чтобы этих границ, этих условностей не было. Чтобы одна была культура. Чтобы не было этих препятствий постоянно на каждом шагу. Тенденция к единству, к единению есть. Поэтому взлет будет колоссальный. Пусть будет даже немного таких людей практикующих, но люди изменят принцип жизни. Не для себя жить, а для других жить. И все изменится на глазах.
Ну это какой-то модель идеального общества.
Да. Вот уже это приживается.
Ну, модель идеального общества с точки зрения даже политической есть. То есть, ну нельзя же сказать, что изучение распространения духовной культуры, вот, которая, ну, как мы выяснили, из вас с Востока сейчас возвращается, что это политическое движение. Это же
совершенно... духовное движение.
Но все-таки вот модель идеального общества. То есть вы к этому стремитесь, получается. Вы хотите достигнуть того, чтобы помочь обществу стать идеальным.
Это знание очистит политику, экономику, культуру. Очистит. Не устранит, не изменит, а очистит просто. То есть нам тоже нужно просто очиститься, нам не нужно меняться как таковым. Мы люди, мы останемся людьми, но просто очистим свое сознание, свою речь, свои поступки, свои помыслы. Вот и все, что требуется. Эта культура предназначена для очищения.
Ну, друзья, если у вас на самом деле по ходу нашего интервью возникли вопросы, которые вас лично волнуют, я думаю, что на лекции вы не только лекцию будете читать, но и будет интерактив какой-то, правильно?
Да,
то есть как бы вам будут задавать вопросы. Завтра, 13 июня, в Доме офицеров, 18:30, лекция на тему кармы и реинкарнации. Ну, я уверен, что отхождение будет, потому что начнете, как говорится, с этого, а там уже как люди будут чем заинтересованы. Что можете сказать, дело в том, что время наше подходит к концу, ну, интервью, жителям города Ростова-на-Дону, которые нас слушают, я не буду говорить, которые придут на интервью, на лекции, не придут, просто вот людям. В принципе, которые слушают, хочется, конечно, физического контакта, чтобы все не получили именно его, но все-таки посредством радиоэфира.
Если у человека есть высокая цель в жизни, то его поступки становятся тоже очень возвышенными. Поэтому я желаю обрести высшую цель жизни, идти к ней вот таким высоким путем, путем счастья, путем любви, путем знания, чтобы принести счастье всему окружающему, живому миру, так скажем, окружению.
Ну, друзья, счастье вам, золотые слова. Александр Хакимов был у нас в гостях. Завтра 18:30 лекция в Доме офицеров. Приходите, всех рады, конечно же, будем видеть. Ну и напомню о том, что следующая лекция у вас будет в Пятигорске.
Пятигорск.
То есть, если вдруг кто-то все-таки не попадет, друзья, Пятигорск довольно-таки близко, тем более, что можно будет перед лекцией, после еще пойти хорошо отдохнуть в хорошем городе. Спасибо большое за интересную беседу. Эфир «Европа Плюс» продолжается. Оставайтесь с нами.